Здравствуйте, да, такое тяжелое время, тяжело говорить. У нас действительно немного времени, мне для меня так важно было поучаствовать в том, что происходит. Это у меня сегодня день клиники, и я просто вот между людьми прямо втиснулась. Есть несколько важных вещей, про которые... можно поговорить. Очень больно. Невозможно на самом деле и невозможно понять, и невозможно не понимать. Мы пережили что-то такое, что, конечно, первая эмоция, которую это поднимает, это страх, это неуверенность, это непонимание, это ощущение, что не как вообще, где логика, как понимать, что происходит. И когда человеку страшно, первое, что он хочет делать всегда, это найти виноватого. Теперь найти виноватого можно в трех направлениях. Можно найти виноватого, есть такое как бы правило, можно найти виноватого снизу. Снизу это в смысле искать виноватых людей. От «сами виноваты, зачем толпой пошли», до государства, как оно смело не подготовить место нормально, полиция, что они наделали, зачем они закрывали входы. Если мы ищем виноватого, мы всегда можем найти виноватого. На самом деле, амаскиль бы это и дедом. Да, на самом деле, искать виноватого среди людей, имея так мало информации, имея и при этом находясь на таком уровне растерянности, страха, непонимания, на котором находимся мы все сейчас, скорее приведет к обидам и к скандалам, и к ссорам, чем действительно чему-то хорошему. Есть попытка найти виноватого сверху. Эти люди пришли молиться, эти люди пришли к Раби Шимону, эти люди пришли делать что-то абсолютно хорошее, как почему Всевышний их не защитил. Окей, там место такое старое, там месту 2000 лет, ну почти, там через примерно чуть меньше, чем 100 лет, там будет 2000 лет ровно этому месту. И этим местом 2000 лет постоянно пользуются громадное количество людей. Когда вообще как бы надо спросить вопрос, ничего, что каждый раз ничего не случалось, чудо какое-то. Как может быть Всевышний? Как же так? Почему именно эти люди? Ты смотришь на их лица, ты читаешь их истории. Это потрясающие люди. Мне повезло, я не знаю никого близко, но даже тех, кого я знаю издалека, это такие чудесные люди. Как же так? И вы знаете, у нас сейчас, вот я живу в религиозном городе, просто я вчера с ребенком по магазинам ходила. Сначала мы зашли в продуктовый, и пока я ждала свою очередь в кассу, я много слышала, как кассир обсуждает с теми, кто проходил до меня, насколько вся эта история проверена, насколько мы сейчас должны быть сильнее верить. А потом мы зашли в магазин игрушек покупать пластилин, и я слушала, как там продавщицы говорят о том, насколько история проверила. Говорил по-мужски, не говорили по-женски. Я вообще подумала, что мне не очень нужны самые обычные люди, насколько люди говорят важные правильные вещи. Это история про веру. Это история про то, что как человек учил осознавать, что он понимает, что делает Всевышний, что он не понимает, почему и что делает Всевышний. И что любая попытка объяснить Всевышнего – это профанация и спекуляция. Есть такая история, Мардехай Бунин рассказывал, что его спросили как-то ученики, или он может дать пример, что такое настоящая справедливость. И он рассказал историю современную ему местечке. Он говорит, вот вы же все видели историю, как там в местечке был очень бедный еврей, многодетный, который снимал у пана, или там, у помещика, я не помню, кто там был, какой-то типа трактирщик, но у него очень-очень шел бизнес. И пан объявил, что кто снимет этот трактирщик, он тут же пересдаст, потому что этот человек у него совершенно ничего не идет, Но пока никого нет, он продолжал там жить и какие-то копейки платить, и это помогало ему выжить. И никто не шел к пану снять этот трактирчик, просто сочувствовали этому еврею. Ни евреи, ни не евреи, просто все понимали себя. Никто не шел. То есть даже крестьяне, абсолютно простые люди по-человечески, никто не пытался. Вдруг из другого местечка приехал еврей, свой, пошел к пану, снял это местечко посреди зимы. Посреди зимы этого человека с детьми выгнали на улицу. Он еле нашел как прожить. А тот, кто снял, у него, он был женат много-много лет, у него не было детей, у него этой же зимой, после того, что он сделал, родился сын. И сказал Рав Мордекай, ну, это идеальная история, которая иллюстрирует, что такое справедливость. Это история про то, что как я думаю, вы понимаете, да, это история про то, что мы не понимаем, как Всевышний руководит миром. Мы не понимаем. И было бы очень легко сказать, что я верю Всевышнего, когда Всевышний ежедневно мне присылает отчет. Но я бы их все равно не поняла. Я не знаю ни то, что было до, ни то, что будет после. Я не знаю ни в ширину, ни в глубину. Я и воспринять этого не могу. Вера заключается в том, что я понимаю, что он настолько огромнее меня, настолько лучше понимает, настолько он добро, что все, что он делает, это всегда добро, даже если мои органы чувств это совсем не способны воспринять. Поэтому, конечно, сейчас это работа над верой. То, что говорят все рабаним, что самое главное направление, то есть думать, что же там причина сверху, что же там причина снизу, никогда не работает. Единственное, что работает, это думать, что же причина во мне. Что же причина во мне. Потому что то, что случилось неделю назад, это каждый еврей в мире, я думаю, каждый человек в мире получил личное письмо Всевышнего. Личное письмо. Это то, что Всевышний говорит каждому человеку. И у нас раньше было пророчество. Всевышний говорил напрямую с пророками. Когда нет пророчества, есть принцип педакинагитмеда, есть принцип мера за меру. По принципу мера за меру мы точно знаем, что лично мне Всевышний говорит, то, что я услышу, должна это только сказать. По-видимому, то, что говорят рабаним, то, что касается большинства людей, это ужасающе. Я не хочу эти подробности. Те, кто хотят знать, к сожалению, как ужасно умирали люди, когда не могли помочь один другому, когда они пытались и не могли спасти один другого, когда они пытались и не могли. Это такая очевидная вещь, что Всевышний нам говорит, что все время, что можешь помогать, помогай. Все время, что можешь любить, люби. Все время, что можешь быть одной семьей, будь. Все время мы живем в такое страшное время, когда, я не знаю, я читала про разные периоды в еврейской истории, я читала про разные периоды в мире. Нет ничего страшнее, чем когда мы не чувствуем себя близкими, мы не чувствуем себя братьями, одна часть народа сердится на другую, один человек завидует другому. Что-то там пошатнулось, что-то пошатнулось. Никогда еще не было, чтобы произошла трагедия, и весь народ не объединился вообще в одну семью и вообще какие-то разночтения. Никогда такого. Конечно, хотя бы в нашем обществе сейчас мы все просто ошарашены и пытаемся помочь, и пытаемся быть вместе. Но то, что как минимум, которое получил от этой истории каждый человек, это любить друг друга, это быть вместе, это быть близкими, это делать все, что угодно, чтобы быть одной семьей и чувствовать себя частью одного большого общего. А Ават Исраэль – это самая защищающая вещь на свете. Если нет Ават Исраэль, защитить нечего. И несколько минут профессиональных, послушайте, есть, я сомневалась, на какую тему говорить, но мне кто-то из организаторов написал, потому что есть тема, на которую я думала, может говорить, это как есть всякие очень быстрые инструменты, как вести себя в острых ситуациях, чтобы помочь людям и так далее. Но давайте мне написали несколько минут по поводу того, как говорить с детьми. Во-первых, первое, что нужно, когда вы говорите с детьми, дать им вынуть эмоции, дать им вынуть, есть ли у них какие-то страхи, есть ли у них какие-то переживания. Все дети, которые постарше, почти наверняка слышали. Очень много погибших детей, подростков, очень много. То есть первое – это слушать. Первое – вы не должны прийти к ребенку как умный, который все знает и который сейчас ему объяснит, как думать. Никто из нас все не знает, и невозможно объяснить, как думать. Вы должны прийти к ребенку как тот, кем можно поделиться. Как тот, кто дает ощущение, ты не один. Как тот, это самое важное, потому что это снимает тревогу. И потому что нельзя оставлять ребенка со страхами, тревогами и неуверенностью внутри. То есть самая важная часть, которую нужно сделать, это выслушать. Это задавать любые открытые вопросы. Вы знаете, открытые вопросы, это которые не, ответ на который не может да или нет быть. Это ответ, на который там-то, но и не слишком. Есть дети, с которыми сработает то, что ты в историю чувствовал, что ты чувствуешь. А есть дети, которые нужно немножко конкретнее, какие именно вещи в тебе это поднимают. У тебя это, с чем это, у тебя это связано? Что ты представляешь? Что ты думаешь? То есть какие-то вещи, которые помогут ребенку, вытащить то, что у него там застряло, вытащить то, что у него там сидит, вытащить то, что его там пугает. Я говорила вчера с девочкой-подростком, которая говорит, нет, все в порядке, вдруг говорит, и вообще я решила уехать из Израиля. Я решила, что я буду жить за границей. То есть ей настолько страшно самой себе сказать, я испугалась, и она настолько не понимает, как спасаться, что она говорит, а я вообще уеду. Вообще. Если я в этот момент начну говорить, что ты думаешь, за границей безопасно, ну я ее испугаю окончательно. То, что мне нужно на самом деле сделать, мне нужно на самом деле сказать ей, а что тебя пугает, а что тебе кажется страшным в Израиле, а что? Это первая часть, это дать человеку, особенно ребенку, вытащить страхи. Вторая часть, это дать ребенку очень четко, очень ясно сформулировать, что именно там было. Нарисовать ему какую-то реальность. Какие-то ясные, четкие вещи, не пугающие, но потому что у них в голове обычно выстраиваются какие-то страшные картинки, такие катастрофические. И знаете что, одну секунду я попущу людей, у меня уже следующие пришли, я попрошу минуту, чтобы договорить. Одну минуту. И то есть второй шаг, это очень ясное описание ситуации. Простое, ясное, короткое описание, что же на самом деле там было, чтобы не было путаться в голове. И третий шаг. Самое страшное в страхе, что человек чувствует, что у него нет контроля, что он ничего не может изменить, что от него ничего не зависит. Помочь ребенку найти любое действие, которое он может сделать, чтобы помочь. Если у вас рядом есть кто-то, то помочь ему придумать, как реально можно помочь. Если у вас никого нет, взять какое-то имя и вместе с ним прочитать Таилим, или вместе с ним помолиться. Любое действие, которое ребенок может сделать для того, чтобы помочь и объяснить, как это важно. Как только человек чувствует, что он что-то сделал, возвращается к ощущению контроля и к ощущению, что от него зависит, это помогает даже на уровне, что не дай бог выйти из посттравмы. И очень важная последняя фраза. Если вы кого-то знаете, или если кто-то из вас действительно или был там, или кто-то близкий, нуждается в психологической помощи, я не могу обещать, что я смогу долго, но обычно первое, если кому-то нужно, не дай бог, еще не получил, обратитесь, я совершенно бесплатно, насколько смогу, хотя бы первую помощь дать. И обязательно получайте профессиональную помощь. Не оставляйте это, не думайте, что это просто так пройдет. Конечно, когда-нибудь пройдет, но не дай бог, риск остаться с посттравмой, он того не стоит. Окей, я была очень
рада. Рабанит, огромное спасибо.